Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Международный женский день в Грузии объявили об открытии двух новых убежищ для жертв насилия.
Я все терпела, мне некуда было идти, поэтому я пришла в убежище. Теперь у меня новые планы, надежда на будущее.
В центре Цхинвали прошел пикет в поддержку Фатимы Маргиевой.
Она критиковала действия властей, в том числе самого президента.
Ровно 66 лет назад началась депортация балкарского народа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях сегодня отмечается Международный женский день. В Тбилиси ночью произошел взрыв. На востоке Турции сегодня рано утром произошло землетрясение. В некоторых странах мира сегодня отмечается Международный женский день. В заявлении по случаю праздника 8 марта генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что за последние 15 лет достигнут значительный прогресс в вопросах соблюдения прав женщин. В частности, по словам Пан Ги Муна, растет число стран, где все больше женщин занимаются бизнесом и политикой, а девочки имеют возможности получать начальное образование. Многое делается и для улучшения медицинского обслуживания женщин, особенно в том, что касается родов. Вместе с тем, по данным ООН, в мире продолжают существовать дискриминации и насилие по отношению к женщинам. До 70% из них хотя бы раз в жизни сталкивались с жестоким обращением и в большинстве случаев со стороны своих партнеров. Землетрясение на востоке Турции произошло сегодня рано утром, его магнитуда достигала 6. Позднее сейсмологи зарегистрировали более 40 повторных толчков. Число погибших в результате землетрясения в провинции Илягыс возросло до 57. Госпитализированы около 50 пострадавших, сообщили местные власти. В населенном пункте Акчулар разрушены десятки строений. Спасатели ведут поиски людей, которые могли оказаться под завалами. В ближайших к Акчулару селениях также есть разрушения. В Тбилиси сегодня ночью произошел сильный взрыв у жилого комплекса, повреждены несколько автомобилей, выбиты стекла в окнах расположенного рядом дома, сообщает из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В центре столицы, на проспекте Важев-Шавелла, в самом густонаселенном элитном районе, в ночь на понедельник неизвестные привели в действие мощное взрывное устройство. В МВД Грузии Радио Свобода сообщили. Уже точно известно, что бомба, заложенная у одного из подъездов, была радиоуправляемой. Преступники следили за жилым корпусом и привели в действие адскую машину в момент, когда некий бизнесмен, имя которого не называется, входил в здание. В результате взрыва никто не погиб. По счастливой случайности. Обычно при хорошей погоде в этом месте собираются жильцы. Но, к счастью, в ночь на понедельник в Тбилиси неожиданно похолодало. Даже шел снег, поэтому во дворе почти никого не было. Взрывной волной выбиты стекла из квартир и машин. Сам бизнесмен получил легкие ранения осколками стекла. Причем настолько легкие, что может лечиться дома, не обращаясь в больницу, сохраняя тем самым свое инкогнито для журналистов. Впрочем, его уже допросили представители антитеррористического подразделения МВД, которые пока отказываются от конкретных комментариев, ссылаясь на интересы следствия. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Представители Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии произнесли траурную молитву, руководители республики возложили цветы к могиле основоположника балкарской литературы Кизима Мечиева. 8 марта 1944 года более 37 тысяч балкарцев были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. После 13-летней ссылки они получили право возвращения на родную землю, в 90-е годы были реабилитированы. По разным оценкам, за период ссылки погибли свыше 10 тысяч балкарцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузия вводит поправки в закон об экстрадиции. Согласно законопроекту, экстрадиция не будет осуществлена, если за преступление, по которому требуется передача лица по законодательству страны, ходатайствующей об этом, установлена смертная казнь. В то же время законопроектом уточняется, что экстрадиция также не будет осуществлена, если подлежащим экстрадиции получено политическое убежище в Грузии или ему присвоен статус беженца. Экстрадиция будет допустима только в том случае, если этого требует третья безопасность. безопасная страна. Также экстрадиция не будет осуществляться, если преступление, за которое лицо подлежит передаче, по законодательству Грузии является амнистированным или помилованным. Рассмотрение законопроекта в первом слушании парламент начнет завтра. Предварительные результаты парламентских выборов в Ираке станут известны в ближайшие дни. Данные о явке избирателей, пришедших в воскресенье на участки для голосования, иракские власти могут сообщить уже сегодня. В день выборов в результате различных терактов и нападений по всей стране погибли 38 человек. Мужество тех, кто не побоялся угроз экстремистов и принял участие в голосовании, отметили руководители Евросоюза и президент США Барак Обама.
От имени американского народа я поздравляю народ Ирака с проявленной им отвагой во время этих исторических выборов. Сегодня, перед лицом насилия тех, кто стремится только к разрушению, иракцы сделали шаг вперед на трудном пути строительства своей страны. Соединенные Штаты будут продолжать помогать им в их усилиях. Мы ответственно завершаем войну и помогаем иракскому народу брать свое будущее в свои руки.
Генеральный секретарь НАТО Дрэсфок Расмуссен, в свою очередь, назвал прошедшие выборы важной вехой на пути к созданию демократического Ирака. В Великобритании сегодня началась двухдневная забастовка служащих бюджетной сферы, вызванная решением правительства уменьшить размер компенсаций при увольнении в связи с сокращением рабочих мест. У здания парламента собрался пикет забастовщиков. Генеральный секретарь профсоюза госслужащих Марк Сервотка заявил, что в ситуации продолжающейся рецессии, когда многие служащие теряют работу, сокращение выплат оставляет их без средств к существованию. Забастовки по призыву профсоюза государственных и коммерческих служащих участвует около 270 тысяч человек. Это крупнейший производственный конфликт служащих бюджетной сферы за более чем 20 лет. Бастующие протестуют против решения правительства урезать на треть выплаты при увольнении со службы.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Неправительственные организации Грузии сегодня по-особенному отметили 8 марта, приурочив к Международному женскому дню новый проект по предотвращению и преодолению насилия в семье. В рамках проекта начинает работать горячая телефонная линия и два новых убежища для жертв насилия. 14-месячный проект в Грузии осуществляет Женский фонд Организации Объединенных Наций. Донором является Агентство международного развития Швеции, рассказывает Нона Суварян.
29-летняя Лика уже год живет в убежище для жертв насилия в семье. До этого ей довольно долго приходилось терпеть унижение со стороны своего мужа. Однако идти ей было некуда, так как она выросла в детском доме. В убежище она живет вместе с сыном. Лика рассказывает о том, почему она решила обратиться за помощью к неправительственным организациям.
Другого выхода уже не было. Мы мирились, но потом все начиналось заново. Были словесные оскорбления и физическое насилие. Я все терпела. Мне некуда было идти, поэтому я пришла в убежище. Теперь у меня новые планы, надежда на будущее.
ЩИТ. Под таким названием сегодня стартовал проект Женского фонда ООН по предотвращению и преодолению насилия в семье. Советник по гендерным вопросам Женского фонда ООН Тамар Сабедашвили рассказывает об основных целях 14-месячного проекта.
Главное достоинство этого проекта в том, что он содействует имплементации закона о насилии в семье. Вместе с правительственными и неправительственными организациями мы предложим жертвам насилия в семье различные сервисы. Среди них два убежища в Тбилиси и в Горе, а также горячая линия. Мы также будем сотрудничать с региональными офисами аппарата народного защитника, а также с полицейской академией.
Как говорит Тамар Сабедашвили, к лету уже заработает горячая линия и откроются два убежища, в местонахождение которых будет конфиденциально. Однако помощь жертвам не ограничивается лишь этим. Программа подразумевает и социально-экономическую реабилитацию. Одна из организаций партнеров Амагдари поможет жертвам насилия в профессиональной подготовке или повышении квалификации, а также найти работу. По словам руководителя Государственного фонда защиты и помощи жертвам трафикинга и насилия в семье Мари Месхи, жертва сможет находиться в убежище 3 месяца. В течение этого времени психологи и социальные работники будут работать не только с жертвами насилия, но и с членами их семьи, со стороны которых и осуществляется насилие.
В последнее время особенно возросло количество фактов сексуального насилия, а именно инцесты в семье. Благодаря созданию такого количества механизмов и институтов у жертв возросла мотивация для обращения к нам. Вообще возросло не количество фактов, а их проявление.
Руководитель национальной сети против насилия Натоша Авлакадзе с жертвами насилия в семье работает с 2002 года. У организации уже функционируют два убежища в Тбилиси и Ахалцихе. По словам Шавлакадзе, за помощью в организацию в основном обращаются женщины. Однако иногда помощи просят и мужчины.
Не пройдет и дня, чтобы хотя бы два новых человека не пришли к нам в офис для консультаций. Если их жизни угрожает опасность, мы перевозим их в убежище. А если у нас нет этой возможности, обращаемся к государственному фонду или другим неправительственным организациям. Хотя часто бывает, что ни у кого нет мест. В таком случае мы работаем с жертвами, чтобы они были в состоянии сопротивляться насильнику.
Проект «ЩИТ» находится в полном соответствии с национальным планом действий 2009-2010 годов о предотвращении насилия в семье. По словам руководителей, в результате осуществления проекта будут созданы такие институты, которые с помощью работы правительственных и неправительственных организаций, а также посредством СМИ, будут содействовать эффективной работе закона против насилия в семье.
Рассказывала Нона Суварян, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Землетрясение магнитудой около 6 баллов произошло в понедельник около 6 утра по московскому времени в провинции Элязык на востоке Турции. Многие люди уже не спали, готовились совершить утреннюю молитву. Толчки продолжались в течение полутора минут. Передает из Стамбула Елена Солнцева.
Землетрясение магнитудой около 6 баллов произошло в понедельник около 6 утра по московскому времени в провинции Элазык на востоке Турции. Многие люди уже не спали, готовились совершить утреннюю молитву. Толчки продолжались в течение полутора минут. По данным сейсмологов, вслед за первым последовали еще более 20 толчков. Наиболее пострадали 6 деревень, находившиеся в эпицентре землетрясений. Там полностью уничтожены более 30 домов, здания поселковой администрации и кафе. 40-летний Ахмед, житель деревни Окчулар. Мы выскочили наружу в нижнем одежде, хотя на улице было около 5 градусов тепла. Жена схватила двоих детей, а я еще одного. Мы стали молиться о помощи. Аллах сохранил нашу семью, но разрушил дом. Под завалами жилых строений в деревне Окчулар наиболее пострадавшие при землетрясении остаются люди. Прибывшие на место трагедии спасатели пытаются им помочь. Представитель городских властей сообщил. Из-под завалов слышны голоса. Спасатели пытаются вытащить 6 человек, попавших в каменную ловушку. Им удалось вытащить из-под завалов молодую женщину. Она без сознания, с многочисленными переломами, отправлена в госпиталь. На месте завалов работают специально обученные собаки. Они помогают определить возможное местонахождение людей. На месте уже работают около 100 врачей и более 200 спасателей. Власти не исключают, что жертв будет гораздо больше. Жизнь в провинции парализована, закрыты школы, городские учреждения. Жители деревень боятся заходить в дома. На месте трагедии развернут палаточный городок. Все пострадавшие обеспечены горячей едой, теплыми одеялами, медикаментами. Из Анкары на место трагедии прибыли представители властей во главе с министром здравоохранения Реджепом Акдагом. По мнению профессора Мигдада Кадикуглу, вина за гибель людей ложится на местную администрацию. Людей убивают не землетрясения, а плохо построенные дома. 90% территории Турции расположено в сейсмически опасных зонах. Каждый раз мы говорим, что надо укреплять здания, и всякий раз забываем об этом, как только спасатели закончат разгребать завалы. Фундаменты деревенских строений построены с примесью дешевого морского песка, который рассыпается при первом же сильном подземном толчке. Тем временем сейсмологи ожидают новых подземных толчков. Об этом сообщила сейсмическая обсерватория Босфорского университета. Мощное землетрясение, по мнению ученых, может произойти в ближайшее время в районе Мраморного моря в районе Стамбула. В 1999 году в Турции разрушительное землетрясение унесли жизни около 20 тысяч человек. Елена Солнцева, Стамбул.
Сегодня не только Международный женский день, но и день депортации балкарского народа. 8 марта 1944 года более 37 тысяч балкарцев были депортированы в Среднюю Азию. Активисты балкарских общественных организаций утверждают, что многие права их народа не восстановлены до сих пор, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Oh! разным оценкам, почти каждый четвертый из балкарцев пал в сталинской ссылке. Архивы рассказывают о том, что солдаты войск НКВД отправили из балкарских населенных пунктов на восток 14 эшелонов. Более половины пассажиров теплушек составляли дети, 30% женщины. Еще были старики и больные люди. Основоположник балкарской литературы, философ и гуманист Казим Мичеев, также отправлен на ссылку и впоследствии умерший там, писал.
Главный так решил, в чужие дали повелел переселить народ. Разве виноватых здесь искали? Не было в веках таких невзгод. Губит нас корысти вражья сила. Суд неправый, и не жди добра. И к земле невинных придавила наговоров темная гора. Стала жизнь, как рубище, дырява. Сделалась безвкусная еда. Беды и налево, и направо. Нищие, уходим в никуда.
Другой классик балкарской литературы, Касым Кулиев, в это время воевал на фронте и писал стихи. Несмотря на то, что Борис Пастернак добился для него права после войны поселиться в Москве, Касым Кулиев поехал к своим соотечественникам в Киргизию. Борис Пастернак писал ему:
«Не падайте духом, мужайтесь, избавление придет обязательно, хотя я сам ждал, что оно наступит раньше».
В марте 1957 года был подписан указ Президиума Верховного Совета о восстановлении Кабардино-Балкарской Республики, и балкарский народ после 13-летней ссылки получил право возвращения на родную землю. В годы перестройки и смены общественно-политической формации в стране, в Москве были приняты ряд правовых актов, направленных на реабилитацию депортированных народов. В отношении балкарского народа до сих пор не выполнен ни один из них, утверждает активист Совета старейшин балкарского народа Оюз Гуртузов.
Пункт 1 указа Президиума Верховного Совета ИСР и РСФСР о восстановлении национальной автономии балкарского народа до сих пор не выполнен. Если мы живем в составе Российской Федерации, мы хотим жить по российским законам. Но, к сожалению, в субъекте Российской Федерации, который называется Кабардино-Балкария, Балкария существует только в названии республики. Во всем остальном, то самое насилие, которое было, оно в какой-то мере до сих пор существует. Не выполняется российский закон о пределах пограничной зоны, в результате чего наши земли, наши пастбища, наши сенокосы находятся под таким контролем жестким, что тяжеловато нам вести это хозяйство. Несмотря на то, что мы живем в предгорной и горной зоне с обилием полезных ископаемых, ни одного промышленного предприятия с нашего возвращения до сегодняшнего дня нет. Кабардино-Балкария в одной республике содержит два этноса, у которого нет общего ни в экономике, ни в языке, ни в менталитете. Мы как в коммунальной квартире. И в этой коммунальной квартире почему-то один хозяин, а другой подневольный. Ингушам легче, они от Чечни отделились, хотя они более близко родственные народы. У калмыков свой, и они вправе как-то решать свои судьбы. Нам нужна не столько Республика Балкария или равенство с Кабардино-Балкарией, а в основу мы ставим, что мы хотим жить по российским законам. Этих российских законов мы, к сожалению, на практике не видим исполнения.
Почему власти забыли о своих обещаниях в отношении балкарского народа? Этот вопрос я задал российскому этнологу Сергею Арутюнову.
Никому не хочется неприятные вещи вспоминать. Сейчас и Катрин пытаются приглушить. И вообще все безобразия, которые творились при советской власти, нынешние так называемая постсоветская власть, все пытается приглушить, потому что, в общем-то, это если не те же самые люди, но люди той же самой школы. Покаяния не хочется никому. Сталина сейчас реабилитирует.
Так считает российский этнолог Сергей Арутюнов. В своем сегодняшнем обращении глава Кабардино-Балкарии Арсен Каногов подчеркнул, что он верит в светлое будущее балкарского и всего многонационального народа республики.
Материал подготовил Олег Кусов. В Международный женский день некоторые грузинские правозащитные организации решили провести акцию поддержки женщин, которые были изнасилованы во время августовской войны. Правозащитники считают, что только наказанием преступников можно будет избежать повторения изнасилований в конфликтной зоне в будущем, рассказывает Олеся Вартанян.
13 августа 2008 года молодая девушка Мариам ехала на маршрутке из Тбилиси в направлении Гори. На дороге их микроавтобус остановили российские военные, и машина начала поворачивать обратно. В этот момент около маршрутки появился черный джип, из которого в воздух начали стрелять четверо мужчин. На них были надеты черные майки и камуфляжные штаны, на руке были белые повязки. Эти мужчины приказали пассажирам выйти из маршрутки. У них у всех забрали мобильные телефоны, а у водителя взяли и ключи от микроавтобуса. Всем пассажирам разрешили уйти, кроме 20-летней Мариам. Ей приказали сесть к ним в черный джип, который через несколько минут несся в направлении Цхинвали. По дороге джип остановился, и водитель вытащил Мариам в поле. Вот как она вспоминает эти минуты.
«Я почувствовала что-то страшное. Тут же в панику впала. Умоляла его не делать этого, не трогать меня. Он просто повалил меня на землю, ударил раз-другой и изнасиловал. Потом и остальные трое тоже. В какой-то момент я, наверное, отключилась. Я их всех видела, пока в сознании была. Думала, что убьют потом, потому что я их лица видела, только и думала, ждала, когда прикончат»,
рассказала Мариам международной правозащитной организации Human Rights Watch. После этого группового изнасилования ее отвезли в Цхинвальский изолятор. Там ее допросили, но никаких мер в отношении насильников предпринято не было. Мариам освободили только в конце августа, во время обмена заключенными. Девушка говорит, что ее долгое время мучили кошмары и бессонницы. Как и многие другие, она рассказывает свою историю с условием, что при цитировании изменят ее имя. По информации главы НПО «Сеть кавказских женщин» Нино Цехистави, на территории ныне подконтрольной грузинским властям во время августовской войны были изнасилованы около 20 женщин. По словам Цехистави, число пострадавших может превышать цифру 20, так как некоторые женщины до сих пор стыдятся говорить о том, что с ними случилось. Цехистави говорит, что ни по одному из этих дел не было проведено расследование и никто не был наказан. 8 марта в Международный женский день Цехистави совместно с другими грузинскими правозащитными организациями организовала акцию поддержки в отношении женщин, ставших жертвами насилия во время войны августа 2008 года. О целях акции говорит Нино Цехистави.
«Вместо того, чтобы просто гологласно поздравлять женщин с 8 марта, надо как-то им показывать конкретные очень шаги солидарности в том направлении, что мы стоим друг за друга, и мы не дадим этому злу больше повториться».
Изнасилование женщин во время боевых действий является военным преступлением. Согласно Женевской конвенции ООН 49 года, грузинские правозащитные организации предложили некоторым из изнасилованных женщин попробовать добиться наказания преступников через Страсбургский суд. Несколько дней назад одна из организаций под названием «Приоритет правам человека» послала в Страсбург документы одной из пострадавших женщин. Глава этой организации Лия Мухашаври говорит, что они взяли за это дело с условием неразглашения имени пострадавшей, даже документы иска проходят только с инициалами женщины, говорит Лия Мухашаври.
«Компенсация – это второстепенная вещь в нашем случае. Мы на самом деле хотим, чтобы расследование было бы проведено и чтобы были наказаны виновные».
Материал Алисы Вартанян, Тбилиси. А мы продолжаем женскую тему. Наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария расскажет о том, насколько женщины в Абхазии вовлечены в местный бизнес и политику.
«Очередной юбилей подкрался незаметно. Мне кажется, очень мало кто сегодня в Абхазии вспоминал, что ровно 100 лет назад Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать 8 марта как день борьбы женщин за равноправие. Сегодня у нас, как уже и много десятилетий, 8 марта праздничный выходной день, так что советская традиция тут не прервалась. Но всем как-то было не до юбилея Международного женского дня, и вообще настроение не праздничное. В республике объявлен траур. По первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе завтра состоятся его похороны. Тем не менее, юбилей праздника 8 марта – это повод помнить о проблемах женщин, о их положении в современном абхазском обществе. Положение это, конечно, далеко от идиллического. В период войны 92-93 годов многие семьи остались без мужчин-кормильцев, ко многим женам их мужья вернулись с фронта инвалидами. А тут еще санкции России и других стран СНГ, введенные в середине 90-х. В декабре 1994 года был введен запрет на пересечение границы с Россией жителям Абхазии мужчинам призывного возраста. И многие семьи выживали за счет труда женщин-челночниц, которые с тачками совершали обмен товарами на границе под Солой. Крылатой в те годы стала фраза, произнесенная, как рассказывают, одной статной красавицей с тяжелой тачкой в очереди на границе, к которой кто-то обратился: «Женщина, где вы видите тут женщину? Я лошадь». С тех пор, конечно, многое изменилось к лучшему. Перед праздниками 8 марта идет бойкая торговля с цветочных магазинах. Впрочем, опять же, именно женщины в основном занимаются вывозом в Россию в канун Международного женского дня «Мимозы», которая уже давно стала одним из брендов Абхазии. Причем мимозовый сезон приносит добавку в семейные бюджеты, сравнимый с цитрусовым. Благодаря поддержке международных НПО в республике действует Ассоциация женщин Абхазии, Союз женщин-предпринимателей, который издает цветной иллюстрированный журнал «Леди Босс». Время от времени в обществе поднимается вопрос об увеличении представительства женщин в ветвях власти. Ведь если в Германии их в правительстве и парламенте около трети, в шведском и финском правительствах около половины, то положение в Абхазии примерно такое же, как и в России. В новом составе кабинета министров, который по сравнению со старым почти не изменился, из 24 человек лишь 4 дамы, причем все те же, что и прежние 5 лет. Министр экономики Кристина Озган, юстиции Людмила Ходжашвили, образования Индира Вардания и труда и соцобеспечения Ольга Колтукова. В нынешнем составе парламента из 35 депутатов женщин тоже 4. Вице-спикер Ирина Агрова, а также Амра Агрова, Эмма Ганесоня, Рита Лоло. Правда, процент женщин в судебной ветви власти побольше. А кроме того, общественную палату Абхазии возглавляет Нателла Акова. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
«Повелитель бури» назван Американской киноакадемией лучшим фильмом года. Картина «Кэрин Бигелоу» собрала 6 «Оскаров», вдвое больше, чем «Аватар» ее бывшего супруга Джеймса Кэмерона. Впервые в истории вручения главной премии в мире кино название «Лучший фильм» в этом году претендовали 10, а не 5 картин. С кинокритиком Андреем Плаховым о результатах конкурса беседовал Валентин Барышников.
Этот фильм очень точно соответствует современному тренду развития кино, приближение кино к реальности, и не просто приближение, как это бывало раньше, там, в эпоху неореализма или новой волны, но действительно сейчас появились новые технологии, которые позволяют снимать реальность адекватно, передавать ощущения, вот воздух этой реальности, ее звуки, прямая запись звука, съемка ручной камеры, очень подвижной современной цифровой камеры. Все эти технические изобретения позволили действительно очень приблизиться к жизни, а кино, в общем-то, и начинало с того, что оно было таким искусством, которое ткалось, так сказать, из материи жизни, в отличие от других искусств. Поэтому кино таким образом возвращается к собственной природе на новом витке. И в этом смысле «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу очень хорошо вписывается в это новое направление, сравнительно новое, и выражает какое-то вот новое качество современного кино. Ну и вторая причина успеха фильма – это, безусловно, тема очень острая, очень болезненная, особенно для Америки. Заметим, кстати, что когда фильм был показан на Венецианском фестивале, еще в позапрошлом году, он, конечно, нашел своих поклонников, но призов никаких не получил. Жюри не присудило ему никаких наград, и это характерно, потому что все-таки картина более актуальна и важна для Америки, вероятно, чем для Европы.
Нынешний «Оскар» — это было противостояние «Повелитель буря» с многомиллиардным, почти полумиллиардным «Аватаром». То, что «Аватар» проиграл, это соотношение именно качества этих двух фильмов, или здесь есть вот эта подоплека, противостояние независимого малобюджетного кино и вот этих многомиллиардных блокбастеров?
Противостояние не только на «Оскаре» существует и в реальной жизни, и в каком-то смысле «Оскар» уравновешивает как раз ту победу, которую одержал «Аватар» над такими фильмами, как «Повелитель бури» в мировом прокате, где, как известно, он побил все рекорды, я имею в виду «Аватара», а «Повелитель бури» не может даже рассчитывать на подобные цифры. По определению, это совершенно другой фильм. Вообще их сопоставлять крайне трудно. И это проблема всех фестивалей, всех жюри, всех конкурсов, когда в одной обойме оказываются фильмы совершенно несопоставимые, собственно, созданные с разными целями для разных аудиторий, для разного охвата публики и так далее. Но раз уж они оказываются вместе, все равно приходится выбирать, и академики не случайно выбирают именно этот малобюджетный фильм на важную тему, который противопоставляется вот тому многомиллиардному блокбастеру, который и без того же фактически получил свой «Оскар», фигурально выражаясь, потому что он получил симпатии и, что еще не менее важно, денежные вливания со стороны просто миллионов и миллионов людей во всем мире.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал Валентин Барышников.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня в Брюсселе министр развития и реинтеграции Грузии Тимур Якобашвили представил стратегию Грузии в отношении оккупированных территорий, сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. Спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Питер Семнаби заявил, что ЕС будет приятно увидеть сбалансированный переход от закона об оккупированных территориях к новой стратегии. В свою очередь Якобашвили отметил, что закон был инстинктивной реакцией, но уже содержал основные нормативы и параметры. Отвечая на вопрос об отношениях с Турцией, Кабашвили привел статистику, согласно которой армянское население в Абхазии по численности находится на втором месте после грузинского. По словам Якобашвили, Сухуми показывает готовность к контакту, тогда как Южная Осетия считает контакт безнадежным. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокуйты назвал эту стратегию геноцидом под видом дипломатии. В некоторых странах мира сегодня отмечается Международный женский день. В заявлении по случаю праздника 8 марта генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что за последние 15 лет достигнут значительный прогресс в вопросах соблюдения прав женщин. В частности, по словам Пан Ги Муна, растет число стран, где все больше женщин занимаются бизнесом и политикой, а девочки имеют возможность получать начальное образование. Многое делается и для улучшения медицинского обслуживания женщин. Вместе с тем, по данным ООН, в мире продолжают существовать дискриминация и насилие по отношению к женщинам. До 70% из них хотя бы раз в жизни сталкиваются с жестоким обращением, в большинстве случаев со стороны своих партнеров. Землетрясение на востоке Турции произошло сегодня рано утром. Его магнитуда достигала 6, позднее сейсмологи зарегистрировали более 40 повторных толчков. Число погибших в результате землетрясения в провинции Илязык возросло до 57, госпитализированы около 50 пострадавших, сообщили местные власти. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Представители Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии произнесли траурную молитву. Руководители республики возложили цветы к могиле основоположника балкарской литературы Кизима Мичиева. 8 марта 1944 года более 37 тысяч балкарцев были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. После 13-летней ссылки они получили право возвращения на родную родину, на родную землю, простите, в 90-е годы были реабилитированы. По разным оценкам, за период ссылки погибли свыше 10 тысяч балкарцев. Грузия вводит поправки в закон об экстрадиции. Согласно законопроекту, экстрадиция не будет осуществлена, если за преступление, по которому требуется передача лица по законодательству страны, ходатайствующей об этом, установлена смертная казнь.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На этой неделе в Цхинвале должен продолжиться судебный процесс над правозащитницей Фатимой Маргиевой. В ее защиту на днях в центре Цхинвале прошел пикет. Для южно-осетинской столицы акция, осуждающая власти, событие из ряда вон выходящее. Наш корреспондент Тамара Тирашвили связалась с инициатором пикета Тимуром Цхавребовым и представителем парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Амираном Дьяконовым, чтобы они прокомментировали акцию протеста.
Пикет из двух человек в поддержку арестованной правозащитницы Фатимы Маргиевой прошел на вокзальной площади Цхинвала. Тимур Цхавребов, один из членов оргкомитета по созданию политической партии ИРОН, и его соратник Григорий Засохов вышли с плакатами «Свободу Фатиме Маргиевой» и «Саакашвили вооружает Грузию, кто разоружает Осетию». Милиционеры не стали препятствовать пикетчикам, более того, они проверили эту часть площади на наличие взрывчатых веществ, которые могли бы угрожать их жизням. Тимур Цхавребов подчеркнул, что он не разделяет политических убеждений Фатимы Маргиевой, но виновной ее не считает.
У него была подписка о невыезде за пределы республики. А уголовное дело против нее возбуждено по факту хранения оружия. Я прошу, чтобы не подумали, что мы оружие хранили по домам, но де-факто конфликт еще не кончился. Грузинская сторона недовольна и, как известно, Саакашвили снова вооружает свою армию. А у Фатимы было изъято оружие. В большом количестве, так скажем. Два здоровых парня вряд ли бы этого несли. По крайней мере, носили долго, как вещественные доказательства. Ну, хранящееся дома оружие в Южной Осетии, и ни для кого не секрет, оно до сих пор есть. Думаю, процентов у 90 мужчин есть. Потому что 20 лет перманентной войны, это о чем-то говорит. У населения не было доверия к власти, то оружие фактически хранилось незарегистрированным, и власть на это закрывала глаза. Иногда, когда власти это не нравилось, то люди задерживались. Я сам один раз, это было еще при президенте Людвиге Чибирове, против него что-то сказал и тоже был арестован за хранение оружия. 40 дней меня продержали в тюрьме, но потом отпустили. Нельзя сказать, что Фатима не нарушила никакой закон. Другое дело, что она критиковала действия властей, в том числе самого президента, в отряде однократные предупреждения, не прекращала своей деятельности. Мой протест был направлен против того, что по такой статье в Южной Осетии нельзя никого задерживать. Фатима преподавательница вуза, у нее много студентов. Она не представляет для власти Южной Осетии опасность.
Председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Амиран Дьяконов расценил акцию протеста в защиту арестованной правозащитницы как соответствующую правовым нормам.
Вполне нормальное явление. Что касается Фатимы Маргиевой, оружия на самом деле здесь много. Я, насколько знаю, Фатима Маргиева была издана мера пресечения довольно мягко. В виде подписки о невыезде. Меру пресечения изменил суд. Основанием послужили неисполнение условий подписки о невыезде, то есть нарушение. Как в любом правовом государстве, есть недовольные, есть как все, как везде.
Суд в отношении Фатимы Маргиевой должен продолжиться в четверг. По мнению наблюдателей, это судебное разбирательство лучше ответит на вопрос, намерены ли власти Южной Осетии на самом деле придерживаться правовых норм.
Материал Тамары Тирашвили.
Эхо Кавказа.
Часть грузинской оппозиции продолжает поиски путей и способов для определение единого кандидата на муниципальных выборах. Сегодня партии, поддерживающие идею проведения предварительных выборов, консерваторы, партия народа вместе с партией Нагайдели за справедливую Грузию объявили, что приступают к новому плану действий. Материал Мзии Парисишвили.
Партии, поддерживающие идею проведения предварительных выборов для выявления единого кандидата от оппозиции, готовы провести и социологический опрос, и праймериз. Об этом заявил сегодня на совместной конференции оппозиционных партий лидер партии народа Кобада Виташвили.
Кандидат на должность мэра Тбилиси от оппозиции будет выявлен путем социологического опроса, а кандидатов в члены городского собрания будут выбирать путем праймериз. Хочу напомнить, что социологический опрос предложил нам альянс, вернее, поставил ультиматум, и мы согласились. Поскольку 7 марта прошло, и никто из альянса не пожелал исполнить свое предложение, Зураб Нугайдели имеет полное право назвать кандидатуру и принять участие в организации этого процесса.
Так называемой группе праймериз на данном этапе названы двое кандидатов в меры – лидер консерваторов Звиад Дзидзикури и лидер партии народа Кобада Виташвили. По словам Нугайдели, он не собирается баллотироваться в меры Тбилиси, но называет качества, необходимые для кандидатов.
Нам нужны такие кандидаты, такие люди, у которых будут три основных свойства. В первую очередь те, которые переживают и понимают местные проблемы, знают и могут решить эти проблемы, и, что самое главное, являются достаточно мужественными, чтобы это дело не оставить на полпути.
После безрезультатных переговоров с группой «Праймерис», лидер Альянса за Грузию и кандидат в меры Тбилиси Ираклий Аласанья заявил, что не собирается терять время и приступил к предвыборной кампании. Предложение Альянса выявить лидера путем социологического опроса 23 февраля озвучил представитель Альянса за Грузию, кандидат на пост председателя Сакрэбулу Созар Субари. По словам Субари, соцопрос пройденный этап, поскольку консерваторы и партия народа не отказались остаться политическими партнерами Ногайдели.
Партии, с которыми мы рассматривали возможность сотрудничества, должны были отмежиться от партии Зураба Ногайдели. Не потому, что Ногайдели нельзя руку пожать и поговорить. Просто когда четко выраженные пророссийские и прозападные силы вместе определяют единого кандидата, это означает ввести в заблуждение избирателей. Позиция альянса такова. У нас лидер Аласани. Если другие партии тоже поддержат, его шанс на победу увеличится.
Единый кандидат в мэры Тбилиси будет назван на собрании партии инициаторов праймерис во дворце спорта 9 апреля 2010 года. Желающие принять участие в опросе и праймерис должны зарегистрироваться до 28 марта. О поддержке Аласани на выборах уже заявила лидер партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили. И приверженцы праймерис, и члены альянса, как и другие представители оппозиции, заявляют о необходимости единства вокруг своего кандидата. В противном случае они подчеркивают, что пойдут своим путем. Чья дорога окажется кратчайшей к посту мэра города Тбилиси, станет известна не позднее 1 июня.
Материал Мзии Парисишвили, Тбилиси. Вчера в Ираке закончились парламентские выборы. Предварительные результаты станут известны в ближайшие дни. В день выборов в результате различных терактов и нападений по всей стране погибли 38 человек, рассказывает Андрей Шароградский.
Несмотря на угрозы со стороны боевиков сорвать голосование, выборы прошли при достаточно высокой явке избирателей, в том числе и в районах, где проживает суннитское меньшинство Ирака. Телекомпания CNN сообщает, что в целом по стране явка избирателей может превысить 55%. Перед началом голосования к иракскому народу обратился президент страны Джалаль Талабани.
«Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке. Я надеюсь, что иракский народ активно проголосует на выборах».
Президент Соединенных Штатов Барак Обама сделал специальное заявление по поводу выборов в Ираке, в котором отметил, что выборы являются важной вехой в истории страны.
«От имени американского народа я поздравляю народ Ирака с проявленной им отвагой во время этих исторических выборов. Сегодня, перед лицом насилия тех, кто стремится только к разрушению, иракцы сделали шаг вперед на трудном пути строительства своей страны. Соединенные Штаты будут продолжать помогать им в их усилиях. Мы ответственно завершаем войну и помогаем иракскому народу брать свое будущее в свои руки».
Высоко оценила прошедшие выборы в Ираке и секретарь Европейского союза по международным делам Кэтрин Эштон. Несмотря на принятые меры безопасности, в Багдаде в день голосования произошли около 20 взрывов, их жертвами стали не менее 35 человек. Некоторые информационные агентства сообщили о минометных обстрелах жилых кварталов в Баакубе, Фалудже, Мосуле и некоторых других иракских городах. Однако во многих регионах голосование прошло спокойно, без серьезных инцидентов, и, по словам государственного секретаря США Хиллари Клинтон, силы безопасности Ирака совместно с американскими войсками в целом справились со своей задачей, не позволив сорвать столь важные для Ирака выборы, в ходе которых должны быть определены имена 325 депутатов иракского парламента. По мнению экспертов, основная борьба разворачивается между партиями, поддерживающими нынешнего премьер-министра Нури Аль-Малики, и либерально-политическим альянсом, лидером которого является бывший глава правительства Аят Алауи, чья политика считается более светской, чем у его конкурентов. Важнейшим фактором нынешних выборов является участие в них суннитского меньшинства, бойкотировавшего голосование 2005 года. В результате шиитские партии получили тогда в парламенте абсолютное большинство. Напомню, что при Саддаме Хусейне сунниты занимали господствующее положение в Ираке. Важную роль в исходе выборов могут сыграть голоса иракцев, живущих за границей. Избирательные участки для них были открыты в 16 странах, в том числе в США, Турции, Иране, Канаде, ряде стран Европы и Ближнего Востока. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Взгляд из». Сегодня из Москвы политолог Сергей Маркедонов рассуждает о судьбе Владислава Ардзинба, первого президента самопровозглашенной Республики Абхазия, похороны которого состоятся завтра.
4 марта 2010 года в Москве скончался Владислав Ардзинба. Сегодня трудно представить себе, чтобы об этом человеке, оставившем глубокий след в новейшей истории Кавказа, говорили бы объективно и беспристрастно. И дело здесь не только в том, что наши знания его биографии без полноценного доступа к архивным документам будут относительны и фрагментарны. Владислав Ардзинба оказался в самом центре сложнейшего процесса судорожного распада СССР и связанных с ним рождения новых наций и государств, межэтнических конфликтов, роста насилия и агрессии. В этих крайне противоречивых событиях было трудно и, наверное, почти невозможно удерживаться в рамках простой человеческой порядочности и твердых принципов. Конец 1980-х, начало 90-х годов выдвинул на авансцену плеяду неординарных людей, которые совсем не походили на старцев из Политбюро. Многие из них были блестящими ораторами, прекрасно образованными, знающими иностранные языки, готовыми к полемике и жесткой идеологической борьбе, претендовавшими на роль отцов нации. Но в то же время людьми, склонными к масштабным авантюрам, популизму, вождизму и не слишком ценившими простую человеческую жизнь. Вместо пролетарского интернационализма они выбрали своим знаменем, если угодно символом веры, этнический национализм. Эта новая волна политиков страстно боролась за свободу и права. Только проблема заключалась в том, что правам человека и гражданина они предпочитали права этносов, наций и государств. А из всех видов частной собственности им милее всего была этническая собственность на землю. К сожалению, влечение коллективными правами, как правило, чревато конфликтами между разными социальными группами, в которых трудно найти победителей. Звяд Гамсахурдия, Бульфас Эльчебей, Левон Тарпетросян, Витаутас Ландсбергис, Юрий Мешков, Джохар Дудаев. В этом ряду свое достойное место занимает и Владислав Ардзинба. Человек, сделавший себя сам и прошедший путь от скромного научного сотрудника до президента непризнанной республики, дождавшегося, впрочем, начала ее международной легитимации. В отличие же от многих перечисленных выше представителей когорты постсоветских национал-демократов, Ардзинба не был свергнут или отстранен от власти. Он оставил свой пост по болезни и еще при жизни увидел реализацию задуманного на закате советской эпохи. Представители абхазской политической интеллектуальной элиты уже сравнивают его роль с ролью Гарибальди для итальянцев, Уоллеса для шотландцев и Пилсудского для поляков. Там ему уготована роль отца-основателя абхазского независимого государства, ее исторического символа. В Грузии же фигура Ардзинбы воспринимается совсем с другим знаком. Для многих тысяч грузин именно он стал символом вынужденного изгнания, прощания с родиной, могилами предков. Был ли Владислав Ардзинба победителем? С одной стороны, по каким-то формальным критериям, да. Он одержал верх над Малой Империей, как он вслед за Андреем Сахаровым называл Грузию. Он возглавил Абхазию без грузин, республику, где конституционно закреплено эксклюзивное право абхазов на президентство. В итоге многолетняя справедливая борьба абхазов против дискриминации закончилась новой дискриминацией, теперь уже с их стороны. Но дала ли абхазам их политическое эксклюзивное социальное благополучие, экономическое процветание? Весь годовой бюджет Абхазии равен сумме, которую Россия в нынешнем году хочет потратить на один энергообъект на Кубани. Освобожденная от грузинской зависимости, Абхазия с каждым днем все больше и больше зависит от военно-политических интересов России. И эти многочисленные проблемы также следствие победы ныне покойного лидера. Впрочем, не только победы, но и националистического выбора, сделанного ведущими интеллектуалами СССР времени упадка.
Это был взгляд из Москвы политолога Сергея Маркедонова. Прошло 5 лет с момента гибели чеченского лидера Аслана Масхадова. По одной из версий, Масхадов погиб в результате неосторожного обращения с оружием, по другой, российские спецслужбы провели успешную операцию по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Независимые эксперты по-разному оценивают роль Масхадова в истории постсоветской Чечни. Материал Мумина Шакирова.
5 лет назад, как и сейчас, эксперты по-разному оценивают роль Масхадова в истории Чечни. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов убежден, что у бывшего президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия до сих пор есть сторонники в Чечне.
Те люди, конечно, есть, они куда не делись. И я думаю, что если бы честный социологический опрос в Чечне был возможен, думаю, что достаточно большая доля населения и сейчас бы поддержала идею отделения. Скажем так, что основная идея их – это такой национальный сепаратизм. Меньше волнует религия, а больше волнует этнический сепаратизм. право этнической группы на самоопределение вплоть до отделения от Российской Федерации. Другое дело, что эти люди, они видят многих своих лидеров в окружении Рамзана Кадырова. Это сильно снимает, да, уровень недовольства какой-то, это их успокаивает, они видят, что многие из тех, кто был на самом деле в одной команде с Исламом Масхадовым, сейчас оказались вокруг нынешнего президента Чеченской Республики. И очень многие вещи, которых пытались добиться именно сепаратисты, не сторонники радикального ислама, а сепаратисты, они реализованы правительством Кадырова в более какой-то мягкой форме. Сейчас официальная Чечня, естественно, не ставит вопрос об отделении от России, но фактически у Чечни огромное количество преференций по сравнению с другими российскими регионами, а, собственно, в отделении окончательном и оказалось, что не так уж много и смысла. Ну, отделиться — это значит потерять огромный бюджетный трансфер. Был какой-то момент, когда уже шла Вторая Чеченская война, и было два очевидных лидера сопротивления — Масхадов и Басаев. Конечно, память о нем осталась, и он стал таким мучеником чеченского народа. И думаю, что пройдет какое-то время, его будут помнить как одного из героев чеченского сопротивления.
Это был Иван Сухов. Эксперт и политолог Тимур Музаев считает, что на Аслана Масхадова многие чеченцы возлагали большие надежды, но он их не оправдал.
Он действительно был одним из немногих лидеров вооруженного сопротивления в Чечне, который искренне стремился к миру, к России и хотел урегулировать ситуацию на Северном Кавказе на основе добрососедских и нормальных отношений между Россией, Чечней и другими кавказскими народами. Но, к сожалению, вот ситуация развивалась так, его окружали столь непримиримые категорические люди, что весь итог его правления в Чечне оказался разрушительным и для чеченского государства, и для чеченского народа. Я думаю, что Масхадов в Чечне и на Северном Кавказе фигура уже достаточно забытая, еще более даже забытая, чем Джохар Дудаев.
Аслан Масхадов был объявлен в федеральный розыск с весны 2000 года. Ему было предъявлено заочное обвинение в вооруженном мятеже, организации незаконных вооруженных формирований, а также в посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур. В феврале 2005 года Генеральная прокуратура России предъявила лидеру сепаратистов новое обвинение в организации серии терактов, в том числе и в захвате заложников в Беслане в сентябре 2004 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк провел выходные в Кадырском ущелье. Восхищаясь местными красотами, он, однако, не смог не заметить катастрофическое состояние местных дорог. Предлагаю послушать его короткую путевую заметку.
Планы по строительству прямой дороги, соединяющей Абхазию с Северным Кавказом, пока существуют лишь в заявлениях политиков. Но уже сегодня военно-сухумская дорога по красотам природы вполне может конкурировать с дорогой на озеро Рица и другими популярными маршрутами. Но этого почему-то не происходит. Мы находимся в селе Черниговка, в одной из самых популярных среди жителей абхазской столицы Апацх, национальных ресторанов. Это даже не Апацх, а целый экскурсионный объект, расположенный в ущелье реки. В глубине ущелья проложены дорожки, здесь же изумительной красоты водопады. Благодаря природе горожане преодолевают почти 20 километров, половина из которых по плохой дороге, чтобы попасть сюда. Но этот ресторан вместе с еще одним у источника питьевой воды неподалеку. Вот и весь сервис, который может встретить гость на протяжении 120 километров дороги. Само полотно в ужасном состоянии. Чтобы добраться до чудес природы, надо преодолевать десятки километров, причем на внедорожниках.
Жителя Агудзеры Даура Цацхаладзе мы встретили около села Амткел. На своем внедорожнике он преодолевал ухабы, пытаясь добраться до мест, где можно поиграть в снежки. В конце концов, ему стало жалко машину, и он повернул назад.
Конечно, дорога очень сильно утомляет. Здесь можно сказать, что даже 1 километр может считаться за 5, поскольку постоянно приходится быть внимательным на дороге. Опасные повороты, дорога очень узкая, плохая. Одно радует, что здесь редко встречаются встречные машины.
Во время августовских событий 2008 года, когда проходила операция по восстановлению юрисдикции Абхазии над Кадырским ущельем, здесь прошло большое количество военной техники. На состоянии дороги это тоже отразилось.
А в связи с событиями 2008 года здесь прошло огромное количество бронетехники, что также добило и так уже дорогу, которая находилась в плохом состоянии. Преодолевают ее лишь, значит, автомобили, в основном внедорожники и, значит, грузовые автомобили.
Говорит автолюбитель из Агудзеры.
После того, как удалось восстановить контроль над Кадырским ущельем, вся дорога стала доступна жителям Абхазии. Но прежде чем они смогут добраться до Южного приюта, который является признанным курортом, им придется преодолеть массу проблем.
Педагог из Сухума Шарида Джопова с компанией своих друзей – единственный гость Черниговской Апацхи в холодный мартовский день. Она делится своими впечатлениями от поездки.
Я первый раз проезжаю эту местность, и мне здесь очень нравится. Здесь чистая природа, красиво, все скалы, горы. Очень все похоже на деревенскую жизнь. И только здесь очень плохие дороги. Было бы хорошо, если эти дороги отремонтировали бы.
Тема строительства дороги на Северный Кавказ еще не стала предметом серьезного обсуждения в политической среде и экспертном сообществе в Абхазии. Скорее всего, вокруг этого проекта предстоят бурные дискуссии. Но одно можно сказать точно. Реабилитация Военно-Сухумской дороги может сделать ее интереснейшим туристическим маршрутом, который вдохнет жизнь в пустеющий регион. Антон Кривенюк, Абхазия, Сабалам-Кен.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Вау-уи, 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 нартхади баденоуа.
Орира, орира, орира.
Нартхади лиеуа.
Орира, орира, орира.
Чинтхардзина кваквари.
Орира, орира, орира.
Хархваравхари ебаши.
Орира, орира, орира.
Нартские сказания – это древний эпос народов Северного Кавказа и частично Закавказья. Полубожественные нарты и их прекрасные чародейки, волшебные кони и злокозненные карлики, судьбы этих мифических героев воспевали древние барды абхазов, адыгов, осетин и ряда нахско-дагестанских народов. С сюжетами древнего эпоса знакомы многие. Весь 20 век их записывали культурологи, этнографы, а яркие персонажи ожили во многих произведениях северокавказских поэтов и писателей. Но сегодня хотелось бы поговорить о другом, о том, как исполняли древние сказания.
Шепки шаргаза угуше джафежу, эмбежу угуш пуша мафедау, аджам бола дежа гушами езапы, вауэ узи закозе горабстау гушахами тхаяуи. Ana gusham zegushita mesa gusham abhamuji. Owe una gusham zafarja mesa gusham wajari.
Zu. Черкесское название вокального подголоска к песне, танцу или инструментальному наигрышу. Явление адыгской традиционной музыкальной культуры, которое, впрочем, типологично для многих народов Северного Кавказа и Закавказья. Ори-ра, ори-да, орей-да. Эти вокальные подголоски обычно исполняются низкими мужскими голосами. Это очень удобные для пения гласные звуки и различные модификации открытых слогов. При фонетической сложности и подчас невокальности кавказских языков подголосок стал настоящей находкой для народов Северного Кавказа. На рубеже 19 и 20 веков в адыгской музыке, как, впрочем, и в музыкальных культурах других народов, происходило серьезная реорганизация. Традиционная многоголосная форма песенного творчества постепенно трансформировалась в новую одноголосную куплетную форму. В этих условиях культура зу переживала серьезный кризис, который привел к ее полному исчезновению из песенной традиции у некоторых субэтнических групп адыгов. Впрочем, в начале 90-х, вместе с ростом национального самосознания кавказских народов, начался медленный процесс возврата к культурному прошлому и адаптации зу в новых социокультурных условиях. Песни, которые вы сейчас слушаете, исполняет ансамбль с говорящим о себе названием «Зу» из Адыгеи. Творческий коллектив возрождает этническую музыку, активно используя знания этнографов и музыковедов. Ансамбль был организован недавно, в мае 2005 года, но уже обрел заслуженную популярность на Северном Кавказе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Все наши материалы вы можете прочесть и послушать на нашем сайте www.эхокавказа.com. Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра. Praha.